Давайте мы начнем изучать этот текст, где мы остановились в прошлый раз, послание к Ефесянам святого апостола Павла, послание, которое одно из первых, которое он написал, находясь в заключении своей церкви. Я кратенько, буквально так, пока я листаю, чтобы найти текст, напомнить, что это письмо одной из близкой его церкви, где он дольше всех провел времени в служении там. И он направляет письмо, назидание для того, чтобы этой церкви указать то, каким образом Бог нашел их, и что нужно делать с тем спасением, которое Бог принес в их жизнь. С середины 4 главы Павел переходит от теории к конкретике, к практике. И он показывает, что вы уверовали, вы новое существо. Вы не просто улучшенные, вы абсолютно новое внутри. Бог поместил вовнутрь вас новое творение. И то, что в вашей жизни происходит, то, что было в старой жизни, это так называемый старый образ мыслей, привычек. Он никаким образом не может изменить то, что Бог решил. Спасти вас, спасти нас, детей Его. В то же самое время Павел говорит, что мы должны быть над этими привычками, старым образом жизни, для того, чтобы они медленно умирали. У них нет уже силы доминировать, но у них есть сила сопротивляться, как у партизан, у которых война закончилась, но они могут делать вылазки, вредничать, поезда под откос пускать, взрывать что-то, да, какие-то теракты делать. Но чтобы опять вернуть все обратно и вернуть возрожденных детей в состояние полного отступничества и неверия, это невозможно. Потому что за этим процессом спасения стоит живой Бог. Верите вы в это или не верите, это истина, которую нужно принять. И вот Павел проводит этот сильнейший водораздел между верующими и неверующими людьми. И он показывает образ жизни, поведение, мыслей новых людей, чем должна быть наполнена их жизнь. И он напоминает им: вспомните, как жили вы. Однако, если вы вместе находитесь и соприкасаетесь друг с другом, и в вашей жизни происходят те или иные события, и вы еще не знаете или не уверены, или вы новообращенный человек. Кстати, эта церковь была достаточно молода, чтобы во всех деталях разбираться, в которых мы сегодня с вами можем разбираться. Вот. То Павел, как мудрый наставник, шаг за шагом, тема за темой, говоря о речи, говоря о чувствах, говоря о мыслях, говоря о воле, он просто детализирует и говорит: посмотрите на это, посмотрите на это, посмотрите на это. В прошлый раз Павел поднимает вроде бы новую тему, хотя она не новая, да, у него не было 4, 5, 6 главы, у него было одно письмо, у него не было текстов. А если бы он сегодня с нами оказался, сказал бы: какая 5 глава, 4 стих, это где? Это цельное письмо. Поэтому мы делим это на какие-то параграфы и темы, чтобы нам легче было ориентироваться. Но Павел, то, о чем мы в прошлый раз говорили, да, он фокусирует внимание. Итак, если вы дети Божьи, и вы называете себя детьми Божьими, вот что должно в вашей жизни происходить. Подражайте тому, кого вы знаете. Копируйте, имитируйте его. Помните, мы говорили, что именно нужно было имитировать, что нужно нам имитировать в Боге? Любовь. Единственная вещь, в котором выражается присутствие Бога в нас, это богоподобие, это способность проявлять любовь. Ту любовь, которую мир это не способен показать. Этот мир проявляет влюбленность, эмоциональность, вспышки страсти, которые вспыхивают мгновенно, ярко, сильно, мощно и точно так же уходят. Божья любовь, мы говорили, она односторонняя, она безусловная, она жертвенная, она постоянная, она чистая. И вот в этом Писание призывает нас подражать Богу. Именно в этом. Мы знаем характер Бога, что Бог проявляет суд. Однако Бог нам не разрешает, чтобы мы судили других людей, да? Бог проявляет гнев по отношению к греху. Однако Бог не разрешает нам гневаться по отношению к другим людям. Бог проявляет кому-то боль, чтобы воспитать, чтобы достигнуть своих целей. Но Он не разрешает нам этого делать. Поэтому во всем этом Он нас ограничил. И Павел четко знает, что во всем этом мы не можем Богу подражать. Потому что Он полноправный царь, в руках которого абсолютная полная власть. И Он ограничил то, что мы можем делать в богоподобии, уподобляясь Ему. И что мы не можем. Поэтому Павел говорит, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. Пусть любовь будет образом и стилем нашей жизни, чтобы каждый из нас в отдельности и Церковь Христова, да, была известна тем, что это люди, которые любят Бога и любят друг друга. Я напомню то, что Господь говорил. «Все узнают, что вы мои ученики». Помните? Не потому, что вы быстро бегаете от врагов, и ты, Петр, удачно уши режешь, и Иоанн с Иаковом, у вас ревность там этих самых самарян сжигать. Не потому узнают вас, не по храмам, не по количеству людей, не по каким другим характеристикам. По одной простой, что вы имеете любовь между собой. Для того, чтобы иметь любовь между собой, эту любовь агапа, любовь небесную, ее нужно получить сверху. Ее нужно получить свыше. Ее нужно принять. И вот то, что мы сегодня слышали свидетельство, это истина в том, что мы можем любить людей, которые общество, возможно, отвергает, возможно, пренебрегает, возможно, ни во что ставит. Христиане не могут так поступать, потому что они сами знают, что самый чистый, самый святой, единственный, кто имел бы полное право осудить меня и отправить на вечное наказание в ад, Он склонился предо мною, дал мне жизнь. И не просто дал мне жизнь, дал мне свой характер, дал мне свой дух. Легче дать деньги, легче инвалида исцелить. Но вот чтобы еще войти в человека и жить жизнью, это может только Бог. И вот Павел наставляет церковь. Сегодня мы будем говорить о контрасте. Если он говорил, что подражайте Богу, то в последующих текстах он говорит, не подражайте миру, сопротивляйтесь ему, не живите так, как это общество живет. И время от времени мы будем видеть, что Павел эти темы пересекает, они перекрестно где-то встречаются. Но, возможно, для этого нужно было ему очень подробно и долго говорить на эту тему, чтобы христиане были просвещены, наставлены и были способны жить так, как Писание призывает. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели одну картинку. Артем, включи, пожалуйста. Это достаточно уникальнейшее явление в природе. Кто видел, кто понимает, о чем здесь идет речь, это слияние двух океанов. В данном случае это, к сожалению, я хотел еще одну картинку, но я вызову у вас интерес, чтобы вы в интернете сегодня сами посмотрели. Кстати, это слияние не двух океанов, это Атлантический океан и Средиземное море. Есть еще картинка, которую не удалось сегодня показать. Это слияние на самом деле двух океанов. Тихий океан и Атлантический в районе Аляски. Там прям и в цвете, и в масштабе, и во всей этой границе. Как будто, да, даже вот здесь мы видим, что словно одна вода заходит как будто бы на берег. Да? Но это абсолютный, огромнейший масштаб двух мировых океанов. Вот, которые знают свою границу, не пересекаются и не заходят за границу одна другой и не смешиваются. Причина в том, что у них разная плотность, разная температура, разная соленость. А у одного океана соленость в 5 раз превышает соленость другого. Поэтому они не перемешиваются. Разное течение, поэтому они очень комфортно уживаются рядом друг с другом, но не перемешиваются. Почему я вам это показал? Догадайтесь. Мы живем в мире, где мы соприкасаемся с этим миром настолько плотно и близко, настолько рядом и тесно, что внешне, да, там, с высоты птичьего полета, да не отличить в очереди, где верующий, где неверующий. На работе, в транспорте, в очереди, повторюсь, в быту, где угодно. В Божьих глазах эта граница видна. И Писание призывает, поскольку вы рядом и тесны с этим миром, у вас другая температура, другое течение, другая структура, другая соленость. Вы абсолютно другие, и вы не можете смешаться с этим миром, хоть вы настолько близко с ними контактируете. Спасибо, Артем. Можно выключить. Давайте мы прочитаем тот текст, который мы будем изучать. Я возьму еще те первые два стиха, чтобы был у нас контекст. Пятая глава. Прочитаем с первого стиха по седьмой, но изучать мы сегодня будем с третьего по седьмой. Пятая глава, послание к Ефесянам, с первого стиха. «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за вас в приношение в жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже упоминаться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». Вот перед нами наставление Павла, которое находится под авторитетом Божьего Слова. И вот три вещи, которые здесь в этом тексте Павел говорит. Во-первых, Павел говорит, что Бог учит свою церковь. Во-вторых, Бог наставляет, или сейчас я точно скажу, глядя в свой конспектик, Бог предупреждает. И третье, Бог призывает. Вот эти активные действия направлены на церковь для того, чтобы мы понимали, как нам жить в этом мире. О каждом из этих пунктов мы сегодня поговорим подробно. Итак, первое, Бог научает. Третий и пятый стих. Ключевое слово в этом отрывке – «знайте». То есть, будьте научены, знайте, что должны верующие знать. Павел перечисляет категории грехов, распространенных не только в том обществе, не только в то время, а грехи, которые уникальны для людей и универсальны во все поколения. Грехи, за которые мы знаем, Господь уничтожил первую цивилизацию, потом локально был суд Божий проявлен, да, на Содом и Гоморру, и потом эти суды Божии проявлялись в той или иной местности на каких-то людей, которые отдельно упорствовали в этом. Так Павел перечисляет категорию грехов и грешников, которые не должны происходить в жизни церкви. Первое, Павел говорит, блуд, всякая нечистота и любостяжание не должны даже упоминаться или именоваться как прилично святым. Слово «блуд» по-гречески, сейчас вы поймете, насколько оно стало доступным и понятным, «порнея», включая в себя очень широкий спектр сексуального развращения. Порнея, значит, это распущенность, это любые сексуальные связи вне брака, с кем-либо, когда-либо, сколько-либо. Сюда включается в это слово супружеская неверность, сюда включается полигамия или многоженство, сюда включается гомосексуализм, сюда включаются всякие сексуальные распущенности, самоудовлетворение, и этот список многоточий можно продолжить. Что является порнеей? Тем не менее, это слово, которое несет в себе нагрузку через удовлетворение, виртуальное удовлетворение через порнографию. И вот апостол Павел говорит, что этот вид жизни в человеке, он должен быть упразднен, он должен быть удален. Сейчас мы это объединим вместе, когда перечисляем. Следующее, о чем Павел говорит, блуд, всякая нечистота. Вот в понимание нечистый, оно вытекает из понимания развращенный. Это тоже касается, вопроса, связанного с каким-то видом секса. Если там больше речь идет о буквальном физическом вступлении в контакт с кем-либо, вне брака, не по Божьей воле, то здесь нечистота касается сферы мыслей, чувств, фантазий, всего того, что человек внутри себя переживает. Понимаете, люди, находящиеся даже в браке, они могут грешить в фантазиях, когда своего партнера, супруга, да, супругу в интимных близких отношениях, они могут представлять, что жена там проводит время с Ален Делоном, или там какой-то муж может думать, что рядом со мной какая-то там, не знаю, фото, теле какая-то звезда, модель. Вольно или невольно, это может приходить в голову. Когда люди живут этим, это проблема. Это то, что касается нечистоты. Она откуда-то берется, она имеет свои корни и свои источники. Подумайте, друзья, все это, то, о чем даже на данном этапе мы говорим, оно имеет свой путь. Это интернет. Сегодня невозможно зайти почитать какую-то полезную литературу для того, чтобы рядышком там не закрывать глаза или не удалять, или еще что-то. То есть доступ сегодня к этому, вот так на одну кнопку нажал, и оно там. Фильмы, реклама. К сожалению, наша такая жаркая местность, когда народ не то что, не знаю, носит летнюю одежду, они носят вообще, да, вот полураздетые, потому что людям жарко в обществе. И пляжи, и все остальное, я вам рассказывал, да, что мы иногда с детьми, когда приезжали на пляж, думали вообще где-то как-то провести время, отдохнуть с семьей, и там, когда вот эти вот голые группы людей были, ну, просто глаз некуда деть, это просто и стыдно, и вообще неудобно, приходилось подходить и просить, чтобы они смылись. Все это приходит из каких-то источников. И Павел говорит, всякая распущенность, всякая нечистота в мыслях, в желаниях, в чем-либо, оно не должно быть у вас. Интересно, что он дальше продолжает, говоря о любостяжательстве. Казалось бы, какая взаимосвязь здесь? Вы знаете, что такое слово «любостяжательство»? Два слова. Любить, стяжать. Да? Страсть к наживе. Жадность, алчность, материализм, желание свою жизнь строить на принципах этого мира. Если первые две категории, они очень очевидны, если первые две категории, они очень понятны, что если человек впадает в блуд и живет в этом, кстати, много разных вещей в жизни верующих происходит, да, когда вот люди даже не попадаются, может быть, сами живут, страдая с этим, они вот борются, то с точки зрения уже корыстолюбия, алчности, вот материальной жадности, все выглядит очень благородно. Я ни разу ни в одной церкви не слышал, чтобы человека отлучили или взяли на дисциплину из-за того, что он жадный. Вы слышали когда-нибудь? Блудников отлучают, развратников отлучают, прелюбодеев отлучают, воров, там, клеветников. Да, вот, все, вот никогда не слышал, чтобы жадных людей отлучали. Почему? Потому что жадные люди, они выглядят трудолюбивыми, благородными, они выглядят посвященными, они выглядят очень целеустремленными, они пашут с утра до вечера. Но если бы заглянуть вовнутрь мотивация этой пахоты, мы бы увидели, я это делаю для своего царствия. Вот моя планка. Вот моя планка. А я нахожусь здесь, ниже этой планки намного. Я понимаю, что я заслуживаю этого, а у меня только это. Я езжу, допустим, на старой машине или живу в какой-то скудной коммуналке. Я понимаю, что я должен жить в красивой квартире или в доме, или в каком-то хорошем районе. Что мне для этого надо? Работать. Одна работа, вторая работа, третья работа, четвертая работа. Люди просто из шкуры вылазят для того, чтобы достигнуть этой цели. В глубине души они понимают, что они живут для себя. В глубине души эти люди чувствуют, что эта жизнь, она построена вот чисто в горизонтали такой. Павел говорит, не должно быть этого в вашей жизни. Не должно быть этого в вашей жизни, как прилично святым. Другими словами, все эти вещи вы должны понимать настолько серьезно, и совесть должна быть настолько чувствительна, что вы должны от этого избавляться. Среди христиан Павел, кстати, называет все эти три вещи идолослужением. Он не называет просто любостяжателей идолослужителями. Слово «идолослужитель» относится ко всем категориям. Всякий, кто пребывает в блуде, в разврате сексуальном, он живет, удовлетворяя абсолютно свои нужды, похоти, запросы, желания. В центре его нужд он сам. Он получает удовольствие вне Бога. И Павел называет это идолослужителем или идолослужением. Он говорит, этого не должно быть в вашей жизни. Точно так же не должно быть в нашей жизни подобных вещей, как, приходя, допустим, в ресторан или в кафе, вы ожидаете, что посуда, из которой будут вас кормить, она будет чистая. Стакан, из которого вы будете пить, он не будет там губной помады. Вилка, которую вы возьмете, там не будут крошки после того человека, который ел, да, перед вами. Что официант, который принесет вам что-то, он не будет болеть туберкулезом, да, и стоять, чихать над вами или кашлять, распространять вот бациллы какие-то, чтобы заразить вас. Вот эти вещи там неприемлемы, не должно быть этого. Не должно быть этого. Я как-то некоторым из вас рассказывал, когда я пережил такой небольшой стресс, когда я попал в стоматологию. Я пришел без записи, пришел вот просто в надежде на то, что какое-то окошко будет между пациентами, меня врач примет. И на самом деле, я подхожу к двери кабинета, врач открывает дверь, провожая пациента, и я захожу. Но я обратил внимание, что он открывает дверь, находясь в перчатках. Он говорит, что вы хотели? Я говорю, можно, вот у меня небольшая там пломбочку нужно поставить, вот работа по времени долго не займет, пожалуйста. Он что-то там журнал свой посмотрел, говорит, садись. Я сел на свою голову. Он посмотрел в этих же перчатках, вот так. Я уже начал волноваться. Потом в этих же перчатках он берет, делает укольчик мне. Пока я сидел, дожидаясь, пока этот эффект укола онемеет мне там десна, зубы, губы, да, все, что там в этот период должно онеметь, он сидит на мобилке, кому-то смс-ки пишет. В этих же перчатках. Потом в этих же перчатках он что-то там замешивал, что-то, я не знаю. Вот самое интересное, начался процесс. Он что-то там сверлил мне, как обычно, да, вот делают. Потом ему что-то понадобилось. Но он был без медсестры или без ассистента, да, который там бы подал ему. А так кабинет был расположен, да, что вот я нахожусь в кресле, я боковым зрением видел его стол. Как бы я почти у окна был, и вот весь его кабинет как бы неплохо просматривался. Появляется некая Мария Ивановна, уборщица, которая убирает вот пол с ведром в руках, со шваберкой, моет, 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 моет. И вдруг он к ней обращается. Мария Ивановна, это вымышленное имя. И он говорит, Мария Ивановна, подайте мне какую-то штучку, я уже не помню, как она там называется. Она говорит, хорошо, сейчас. Она ставит эту швабру, ведро в сторону, идет к нему, к его столу, берет вот эту вот вещь, дает ему, и он мне запихивает туда, вовнутрь моей полости рта. Я понял, если у меня снова появится гепатит С, или еще какая-то болячка, Я знаю, кому я приду разбираться. Я молился Богу настолько усиленно, что Бог меня помиловал, защитил от всех этих ужасов, чтобы этого не произошло в моей жизни. Ну, уже прошло, наверное, ну, года два точно или три. Вот, я уже потом сдавал анализы, я свободен. К чему я это все рассказываю? Если подобные вещи не допускаются ни в медицине, ни, как это назвать, в пищепроме, вот, в пищевой отрасли, ни в каких-то других вещах, где нужна стерильность. Павел говорит, среди вас, детей Божьих, не должно быть этого. Не должно быть этого. Но Павел не останавливается, он продолжает. Посмотрите, 4 стих. Кроме блуда, кроме распущенности, кроме любостяжания или жадности, он снова переходит к грехам речи или к проблемам, то, что касается речи. Смотрите, он говорит, также сквернословие, пустословие и смехотворство. Несколько коротеньких комментариев, потому что мы в прошлый раз говорили о всех грехах речи. Сквернословие в данном случае, греческое слово указывает на конкретное открытое ругательство, когда есть элементы на самом деле, скажем, ненормативной лексики, когда есть грубый сленг, когда есть что-то пошлое, то, что касается, опять-таки, либо секса. Заметьте, как современное, я, кстати, не смотрю, но когда попадалось все вот эти вот вечера юмора и все эти юмористы эстрады российской там и любой другой выходят, заметьте, как они публику привлекают. Если в их шутках, в их монологах, в их рассказах не будет пошлости касательно ниже пояса, день не состоялся, не завоевал зал. И вот пришло это время, когда они начинают метко понимать, что это обществу нравится. Это было и тогда. И Павел говорит, не должно быть у вас сквернословия. Слова постыдные, слова, которые неприличные, их неприлично озвучивать, использовать. Друзья, проверяйте свой словарный запас. Даже нечаянно какие-то выражения, которые мы можем перекрутить, где-то что-то вставить, но с двойным смыслом, вот это как раз-таки то, о чем Павел говорит. Это то вот сквернословие, которое является скверной, чуждой, грязным чем-то. Следующее, о чем он говорит. Пустословие. По-гречески звучит морология. На самом деле это слова, в которых нет никакого смысла. Это пустая болтовня. Это разговоры ни о чем. Разговоры, в котором нет никакого содержания. Это разговоры наподобие пьяного бреда, да, вот когда вот пьяные сильные люди начинают что-то бормотать не в попад, не связано, бесцельно, бесполезно, вот это пустые речи. Я не знаю, вот подумайте, как трезвые люди, христиане, могут говорить о каких-то пустых вещах. Возможно, могут, если эта речь не касается, может быть, назидания, не касается какой-то помощи, не касается, нет в ней красоты какой-то. Вот насчет смехотворства, это как раз-таки немножечко, мягко говоря, по-другому выглядит. Если морология или пустословие – это бессодержательная болтовня, то смехотворство – это что-то целенаправленное. Я раньше, когда читал этот текст и задавал вопросы, что значит это слово «смехотворство», когда я слышал в проповеди или когда я слышал от других людей комментарии, то я понимал, что в церкви вообще не принято смеяться. Поэтому люди ссылались на эту фразу «не должно быть у вас смехотворства, вы не должны творить смех». Никаких шуток не должно было быть, не говоря уж там за кафедрой. Вот, понятно, что не шутки бесполезные, так бесцельные, да, чтобы публику держать в тонусе, но вообще ссылались к этому слову. Но вы знаете, греческий язык очень сильно выручает. Здесь речь не идет о том, что Бог запрещает смеяться, Бог запрещает шутить, Бог запрещает вообще вот касаться вопроса юмора какого-то. Понаблюдайте за жизнью Христа. Был юмор в жизни Христа. Понаблюдайте за лексикой Павла. В его речи есть сарказм, который он высмеивает, критикует, и там есть юмор в ожидании того, что читатели или слушатели воспримут как разумную, нормальную реакцию, где будет эта улыбка. Но то, что касается данного слова «смехотворство», оно дословно «остроумие в речи» или «шутовство», но которое направлено на унижение других людей. Вот именно остроумие в том, чтобы высмеять кого-то, унизить кого-то, поднять на смех кого-то, быть в центре внимания, вот типа тамада, да, вот ведущие. Кстати, в то время шуты, если вы посмотрите фильмы там, или книги очень древней истории, вы увидите, что на всех пирушках, на всех знатных собраниях, сабантуях всегда в центре был развлекательный какой-нибудь шут, который брал кого-то за руку, выводил, задавал какие-то вопросы. Может быть, он не толкал, он не унижал физически, но он мог обыграть настолько человеку что-то и унизить его. В этом была его цель, чтобы вся публика взорвалась просто овациями смеха. И вот приблизительно об этом идет речь. Павел говорит, когда вы вместе, избегайте сквернословия. У нас новые уста, новое сердце, новая кладовка. Пополняйте свой словарный запас чистотой речи. Сквернословие не должно быть пустословия, бесполезной болтовни. Более того, не должно быть смехотворства, когда в центре наших разговоров, хуже того, когда в присутствии того или иного человека начинают его высмеивать, поднимать на смех. Это греховно. Что Павел говорит в свойственной ему стиле и манере изложения мысли? Помните, когда он говорил, кто крал, впредь не кради, но трудись своими руками. Кто говорил ложь, больше не лги, но что? Говори истину. И здесь он говорит, вот что делал этот мир, и вот как некоторые из вас жили. Удалите это из своей жизни и заполните его чем? Посмотрите на 4 стих, конец 4 стиха. А напротив, что? Благодарение. Напротив, благодарение. Он ничего не говорит о других, о духовных дисциплинах, таких как чтение Писания, молитва, да? Он метит прямо в сердце, где пытается, чтобы люди увидели состояние благородного сердца, в котором есть открытость к Богу. Давайте мы вместе с вами перечислим, за что христианин должен благодарить Бога. Чем сердце должно быть у верующего человека наполнено благодарностью? За спасение. Самое первое, да, что приходит в нашу жизнь, в наше сердце, это благодарное сердце за то, что Бог простил все наши грехи, искупил нас, помиловал нас. И отсюда, как вот этот вот камень, который попадает в воду, да, вот эти круги, которые расходятся, слова благодарности, они захватывают все сферы нашей жизни. Благодарите за здоровье. За то, какое оно есть. Благодарите за зрение. Благодарите за слух. Благодарите за способность говорить. Если вас это не трогает сильно, сходите на экскурсию вниз, в зал, где приблизительно в одно время собираются тоже дети Божьи, только которые не слышат звуков гитары, пения, которые не слышат друг друга, которые не могут сказать, а поют вот так вот жестикулируя. Благодарите Бога за то, что своими ножками мы ходим. Своими руками можем что-то делать. Благодарите Бога за сон. Благодарите за грязную посуду, которую можно мыть из-за того, что есть что кушать. Благодарите Бога за крышу над головой. Благодарите Бога за все детали, которые есть в нашей жизни. Посмотрите, один из признаков неспасенного человека. Павел говорит, что в последние времена будут они тяжкими, помните, он перечисляет. И одна из характеристик – люди будут неблагодарны, надменны, самолюбивы, гордые, родителям непокорные. Вот эта вот надменность и неблагодарность – это явный сигнал того, что человек ценит себя очень высоко, а Бог принизил его возможности, сокрыл его возможности для того, чтобы это достигнуть. И вместо благодарности что они делают? Они ропщут. Они всем недовольны. Они недовольны, начиная от погоды и заканчивая людьми, которые их окружают. Их стиль жизни – это сплошное недовольство. Если такое происходит в сердцах верующих людей, скорее всего, это не спасенные люди. Так мы смотрим на то, что апостол Павел говорит относительно благодарного сердца, относительно способности иметь в своем сердце вот эту вот чуткость к тому, что Бог делает. Кстати, хочу привести текст, второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Вот своей аудитории, что он пишет. «От божественной силы Его даровано нам, смотрите это слово, все, абсолютно все, необходимое для жизни и благочестия». Другими словами, от Бога в нашу жизнь пришло все. Все, что Он решил, чтобы у нас было. Начиная от времени появления здесь, от того, у кого мы родились, от того, кто стал нашим супругом, от того, сколько у нас детей, есть они или их нету. Он все абсолютно решил. И это сводится все к тому, что мы имеем необходимое все для жизни физической и благочестие для жизни духовной. И это от Него. И это состояние, которое должно вызывать у нас благодарность. Неблагодарный эгоист, он будет сосредоточен на себе, я повторюсь, он будет постоянно испытывать недовольство. Я хочу здесь немножечко остановиться, задать вопрос. Все эти перечисления, о которых Павел говорит, вам нужно знать, что вот этого не должно быть в вашей жизни. Может ли христианин впасть в один из подобных грехов? Грехов блуда, грехов нечестия, грехов жадности или алчности, грехов сквернословия, пустословия, смехотворства. Риторический вопрос. Разумеется, может. Может. Он не должен, но он может. Но что происходит или что должно произойти с этим человеком, когда он впал в это? Я даже не говорю сейчас о блуде. Я говорю о том, когда, может быть, что-то неудачно сказал человеку, и ты понимаешь, что ты его обидел. Он промолчал, проглотил, может быть, он никогда не поднимет этот вопрос. Что должно произойти внутри этого человека? Живое сердце, чувствительная совесть. Дух Святой даст этот сигнал, когда человеку покажет, ты не можешь так больше с этим жить. Древняя фраза, но я ее повторю, чтобы вы видели разницу двух природ, свиньи и овцы. Когда свинья попадает в лужу, она пищит от удовольствия. Но когда овца попадает в лужу, она пищит от ужаса. Оба издают какой-то визг, я не знаю, пищат ли овцы, да, но вот для того, чтобы нам было понятно, испытывает ужас. Вот то же самое с детьми Божьими происходит. Неверующие люди, для них образ жизни, все, что Павел перечисляет. Верующие люди, для них это абсолютно чуждо. Но тогда, когда они сливаются с этим океаном, один с другим, и попадают в его воды, и каким-то образом проявляют ту или иную степень греховного поведения, они никогда не сделают еще один шаг туда, и еще один шаг туда, и еще один шаг туда, для того, чтобы упасть в эту лужу, лежать на спине и говорить, как мне хорошо. Его прошибает абсолютно полностью от макушки головы до подошвы ног для того, чтобы ему показать, ты новое творение, ты не можешь этим наслаждаться и этим жить. Это не может быть стилем твоей жизни. Ты абсолютно новый. Павел даже не говорит о практических делах. Он говорит, это даже не должно именоваться у вас. Среди христиан это даже не должно быть на слуху. Поэтому практический совет. Наблюдайте за слабостями своего характера. Потому что из старой жизни мы принесли с собой старые тропинки, по которым раньше ходили. Сексуальная жизнь, нравственная или безнравственная жизнь, финансовая жизнь, отношения с людьми, как мы решали конфликты. Это целый букет. Он здесь, в нашей памяти, в нашем разуме. Мы его приносим в новую жизнь. Смотрите на слабые стороны своего характера. Во-вторых, признайте, что они есть. Следующее. Откройте свое сердце тому, кому вы доверяете. Другими словами, будьте подотчетным человеку. Просите человека молиться об этой сфере жизни. Кто крал, я возьму эту сторону. Говорите, молись обо мне, чтобы вот те привычки, те навыки и то вот коварное, деструктивное, что было в моей жизни, чтобы оно не повторялось. Я иногда вижу, когда кто-то сумочку где-то забыл в троллейбусе, я иногда вижу, что сдачу кто-то лишнее дал. Все это сфера воровства, мне вот просто руки начинают потеть, я прихожу в беспокойство. Для меня это искушение. Да, меня не интересуют женщины, меня не интересует власть, меня не интересуют какие-то другие. Вот это слабая сфера в моей жизни. Пожалуйста, молись. Кто-то знает, что кто-то слаб на язык. Кого-то попросили какой-то секрет рассказать, да, или поделились. Помните эту историю? Вот, кстати, из такого тоже внутрицерковного фольклора. Я думаю, что это придумано, но оно где-то родилось. Где-то оно взялось вот из этой сферы, где люди почему вот в большей степени как-то замкнуты сами в себе. Это из истории, когда на братском совете сидят братья-служители, проповедники со стажем такие, вот, и они вот как-то то один текст изучают, то другой, потом один из них набирается смелости и говорит: «Братья, в конце концов, наверное, пришло время, чтобы мы просто открыто поговорили о своих слабостях». Просто друг другу открыли свои сердца, свои души, вот, чтобы мы вот во свете Божьем могли как-то проявлять заботу потом друг о друге. Хватит вот этой притворной такой двойной жизни. Ну, один прокашлялся и говорит: «Вы знаете, братья, я уже длительное время изменяю своей жене. Мне трудно в этом признаться, но это правда». И вот он начинает рассказывать подробности. И он просит, чтобы о нем молились, и другой еще что-то рассказывает. Там потом диакон один говорит, что: «Братья, я подворовываю деньги с церковной кассы, простите меня, меня тоже это гложет. Вот, ну, не могу с этим совладать, не знаю, что мне делать». И потом еще один открыл сердце. Ну и потом последний брат сидел, слушал, говорит: «Братья, вы знаете, у меня всегда, всю мою жизнь были проблемы с моим языком. Я никогда не мог хранить тайны. Я вам могу сказать, что не могу дождаться, когда закончится наше общение». Вот и поговорили, вот и посекретничали. Найдите такого человека. Я вам скажу, у меня есть такой человек. У вас должен быть такой человек. Разрешите этому человеку прямо подходить к вам и задавать вопросы. Как у тебя прошла неделя? Разрешите этому человеку задавать вопросы относительно чтения Писания, поклонения Богу в молитве, духовного роста, процесса борьбы с искушениями, когда они в вашу жизнь приходят. Станьте открытым, потому что там, где камешек лежит, где-то в кустах, в траве, да, где мхом поросшее, где сырость, и свет туда не попадает, там множатся всякие нехорошие существа. Сатана владеет там и господствует именно в тех сферах, где нет доступа света. Но как только вы это поднимаете, свет все это просвещает, тьма отступает, жизнь приходит, радость приходит. Открывайте свое сердце Богу. Плачьте пред Ним. Он знает, какие вы, но Он ждет, чтобы вы на самом деле распахнули Ему свое сердце и сказали: «Господи, Ты знаешь мой порочный характер. Ты знаешь, что я завистливый человек, или я жадный человек, или я ленивый человек, или я просто притворяюсь в каких-то сферах того служения или еще чего-то». Вот открывайте Богу свое сердце. Я вам честно скажу, друзья, Иногда, когда я сюда выхожу за кафедру, всегда, или проповедники другие, которые, может быть, они о себе не говорят, я скажу, я себя чувствую тем официантом, который, может быть, подает вам пищу из грязной посуды. Я понимаю, что всегда церковь ожидает, что пастор, проповедники никогда ни в чем не должны ни притыкаться, ни падать, ни искушения не испытывать, ни ворчать ни на кого, ни бухтеть, любую трудность носить с духовностью высокого накала. Все только идеально, никаких моментов нет. Но вы не знаете, когда я просто иногда говорю Богу, Господи, сделай что-то, я не могу с таким сердцем сегодня проповедовать. Я должен учить людей тому, чему сам не научен. Я должен сегодня людям объяснять то, что я сам это не профильтровал, не проживал, не усвоил и сам не практикую. Либо практикую, но через раз. Поэтому кто я в твоих глазах? Люди послушали, им это, может быть, было полезно, мы ушли. Для меня вопрос, что Бог обо мне думает. Вот почему нам нужно открывать Богу сердце свое. Вот почему у нас должны быть эти люди, которые могут быть рядом. Поэтому Павел говорит, вместо всего этого вооружитесь тем, чтобы на смену всякой нечистоте наполните свою жизнь благодарностью. Если упали, не нужно лезть в петлю. Сатана, заметьте его тактику. Сначала, когда он искушает, что он говорит? Ты этого заслуживаешь. Ты так пашешь, ты так трудишься. Возьми-ка, накати стаканчик коньячка или там чего-то, расслабься. Или посмотри этот фильм. Вот, или твоя жена не так уже выглядит, как там 18-20 лет. Посмотри на других красивых женщин. Или сходи туда-то с приятелями, на охоту, на рыбалку. И вот в то окружение. Вот я не знаю, я на ходу сейчас это все придумываю, но ты заслуживаешь это. И человек начинает смотреть в зеркало своей праведности, красоты и трудолюбия. Да, точно. И как только он это делает, это же сатана ему говорит, как ты мог это сделать? Ты мерзавец, ты подлец, Иисус Христос за тебя умер, и он отдал свою жизнь, а ты распинаешь его. Что христиане делают? Паника. Я потерял спасение. Все это его интриги. Потом проходит штиль. Вернее, шторм, наступает штиль, все успокаивается. И этот цикл опять повторяется. Я устал, я заслуживаю. И в какой-то другой сфере мы находим отдых. Но если этот отдых греховный, Богу неугодный, и мы попадаемся в эту ловушку, наша песня хороша, начиная сначала. Как ты мог это сделать? Ты столько лет христианин. А если вы проповедуете, если вы ведете домашние группы, скажут, ты учишь других, а почитай Писание, а это лицемерие, это подлость. Это истина. Но это его тактика. Падайте ниц пред Богом. Я повторюсь, признавайте свои недостатки своего характера. Они у нас никогда не исчезнут. Нам это нужно признать. Найдите человека, которому вы могли бы открыть свое сердце. Молитесь Богу об этом, чтобы Он исцелял вас. Это путь освящения. Павел не говорит о совершенстве, но Павел говорит о живом, здоровом, нормальном процессе жизни христианина. Так нам нужно двигаться, чтобы успеть закончить. Пятый стих. Мы еще на первом пункте, но следующие два пункта мы быстро с вами пройдем. Он говорит, вот это ключевое слово, знаете. Знаете. Все то, что я перечислил, знайте. Но что знать? Что нужно знать? Понимаете, очень такое интересное слово у нас переведено «знайте». Я посмотрел в оригинале, вот дословно, как там сказано. Поэтому понимайте, зная. Немножко закручено, да? Поэтому понимайте, зная. Одно дело знать, что такое компас. Другое дело уметь им пользоваться. Да? Одно дело, может быть, знать о какой-то болезни. Другое дело знать, как ее вылечить. Вот именно об этом Павел и говорит. Поэтому, когда я вам перечислил, чего не должно быть в вашей жизни, понимая это, знайте. Вот что нужно знать. Что все вышеперечисленные категории грехов и грешников являются идолопоклонниками. Об этом мы должны знать. Если мы сегодня себя успокаиваем тем, что в моем доме не висит высоко в углу изображение какого-то там африканского бога или индийская какая-то статуэточка где-то, я не падаю ниц и не прошу, пошли мне погоду или безопасность в пути, и вы думаете, или мы думаем, что мы не идолопоклонники. Современное идолопоклонство, оно очень утонченное, а очень скользкое. Граница очень незаметная часто. Поэтому знайте, если это присутствует в вашей жизни, как образ жизни, как то, что вам нравится и вы любите, и вы не раскаиваетесь, а оправдываете себя, вы не идете на свет Божий, а прячете, вот тогда это сигнал о том, что ваше сердце неизмененное. Это сигнал о том, что ваша жизнь непреображенная. Это тот океан, который рядышком с другим океаном, но там другая флора и фауна, там другая температура, там другая соленость, там другое течение, там абсолютно все другое. Хоть они внешне могут быть рядом, физически могут быть рядом. Поэтому Павел говорит: знайте, я вас хочу этому научить, Бог вас этому учит. Второе. Бог предупреждает. Вторая часть 5 стиха и 6 стих. О чем Бог предупреждает? Идолослужители не имеют наследия в Царстве Христа и Бога. Это первое, о чем Бог предупреждает. Второе. Да не обольщает вас никто пустыми словами, ибо за это приходит, и вот оно, приходит гнев Божий на сынов противления. От знания мы идем к осознанию того, что Бог не остается бездейственным. И это авторитет Его слова. Люди, которые сегодня думают о том, что мне за это ничего не будет, все так делают. Я никого не убил, не украл, и вот эта градация всех грехов люди перечисляют и говорят, что ну, если я посмотрел что-то, если я сказал что-то, если я взял что-то, ну оно ж как бы ну, глобально ничего не решает. Но мне нужно было вот такие обстоятельства. Павел говорит: знайте, и вот Божье предупреждение. Все вышеперечисленные категории грехов и грешников, которые живут как норма жизни, они не унаследуют Царствие Божие. Возможно, в Ефесской церкви меньше было напряжения. Я вам цитату сейчас прочитаю из послания к Коринфянам, этой достаточно известной церкви в разнообразии своих прошлых грехов. Послушайте. Первое послание, 6 глава, 9-10 стих. Вот что Павел им говорит. Не знаете ли вы, что неправедные, то есть нечистые, Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Смотрите, в церкви присутствовал обман или самообман. Они понимали, если Бог меня простил, как они проповедовали или с кафедры слышали, вот какой они вывод делали. Они сами себя обманывали. То, что сегодня обманывают друг друга, да, что Божья благодать тебя покрыла, все твои грехи, прошлое, настоящее, будущее. Это истина. Но она покрыла возрожденного человека, в котором есть плоды праведной жизни. А когда человек невозрожденный это слышит, думает: ничего себе, вот это на самом деле радостная весть. Я могу жить теперь так, как я жил, ничего не меняя в своей жизни. Но Павел говорит: не обманывайтесь. И он перечисляет, смотрите, блудники, категория всегда номер один, сексуальная распущенность. Не блудники, не идолослужители, сюда включим и жадных, и алчных, да, не прелюбодеи, не малакии. Малакии, я вот хочу это слово объяснить. Оно неоднозначное слово. Очень много споров в толковании, что мог иметь в виду апостол Павел. Но большинство комментаторов, которых я перечитал, склоняются, скажем, из 10 комментаторов, 7 говорят об этом слове, что это женоподобный мужчина. Дословно это значит мягкий, изнеженный, слащавый. Это касалось категории мужчин, которые уподабливали себя женщинам. Возможно, это были мужчины-проститутки, которые зарабатывали себе на жизнь или еще чего-то, вот торгуя своим телом. Поэтому Павел перечисляет, как только можно, много категорий. Да, вот малакии, не мужеложники, не воры, не лихаимцы, не пьяницы. Смотрите, не злоречивые, не хищники. Хищники – это не о зверях идет речь, а те, которые похищают, крадут. Крадут людей. Есть человека хищники. Вот что Павел говорит. Ту же самую мысль, ту же самую фразу. Царствие Божьего не наследует. Кто с этим будет спорить? В день суда это откроется. В день суда это определится. В день суда это станет ясным. Но пока люди живы, пока люди посещают церковь, их уши открыты, они должны слушать это слово. Знайте. И вот Бог что предупреждает. Второе, о чем Бог предупреждает, что все вышеперечисленные категории грешников испытают на себе его гнев. Рано или поздно. Мало того, что они не попадут в Царствие Божие, они испытают на себе гнев. И именно та категория, которая учит этому, Павел говорит, пусть вас никто не обманет пустыми словами и обольщением, что якобы поступая вот таким образом, как я перечислял, что должно быть удалено из вашей жизни, вы можете это делать и быть спасенными. Павел говорит, гнев Божий на этих людей. Это предупреждение. И последнее, 7 стих. Бог призывает, не будьте сообщниками их, не будьте соучастниками их, не будьте причастниками их. Это очень близкое слово к тому, когда мы говорим о причастии в хлебопреломлении. Когда мы вкушаем хлеб и вино, этим самым мы говорим, я причастен к моему Спасителю, который отдал свое тело ломимое и пролил свою кровь. И мы знаем эту концепцию, да? Что Бог сегодня на меня смотрит так, как смотрит на своего сына, который умер и принес себя в приятную жертву. Павел говорит, не будьте причастниками. Я бы эту мысль немножечко развил еще в том, что современная молодежь, а я об этом говорил, да, и может быть это касается не просто молодежи, они хотят сегодня быть похожими на мирских звезд, на элиту, мальчишки на футболистов. Я был в парикмахерской на прошлой неделе, парикмахерша мне это говорит, что сейчас просто завал подростков, которые приходят и заказывают мне стрижку каких-то футболистов, которые видят на чемпионате мира. Я говорю, ну хоть как оно выглядит? Он выглядит, покажи фотографии. Да я не знаю, вот он, ну, к примеру, там, Месси, вот сделайте мне такую прическу, как у него. Вот, кто-то там с полосочками какими-то или еще чем-нибудь. Татуировки набивают, кроссовки покупают, футболки, майки носят с их именами. Все это незаметная причастность. Характер не меняется, но можно себя игрушками обвешать. Но внутренность-то не меняется. И Павел говорит, Бог призывает не сообразовываться с этим миром, не быть сообщниками. Однажды Джон Уэсли проповедовал на этот текст, и он сказал, вы знаете, я причастен ко всем этим грехам в этом списке, кроме одного, кроме блуда. Из зала встает его жена и говорит, я и в этом тебя смогу обличить. Кто знает историю жизни Джона Уэсли с его женой, вы поймете, почему она так сказала. Но призыв в том, чтобы мы не были сообщниками. Если вы возрожденный человек, друзья, вы и не станете, как одно море или океан не сливается с другим. Природа у нас другая, сущность у нас другая, соленость у нас другая, температура у нас другая, жизнь у нас абсолютно другая. Радуйтесь, наслаждайтесь тем, что Бог сделал вас овцами своей паствы, любящий, верный, милостивый. Даже тогда, когда кто-то из нас упадет в грязь, визжите от ужаса, бегите к пастуху своему, чтобы он очистил. Но удаляйтесь от этой скверны мира. Тогда вы поймете, что в вас живет Дух Отца. И я заканчиваю, ссылаясь на первый стих. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Живите в любви. Давайте помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам Слово Твое Святое. Благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, который неизменно пребывает в сердцах наших. Нам иногда трудно читать эти тексты и понимать, что они в полной мере приняты нами в нашей жизни, в нашей речи, в наших чувствах, мыслях, поведении, в отношениях друг с другом, в способности прощать, любить, терпеть, обладать самоконтролем. Все это кажется иногда так далеко, что наша вера, наш интеллект, наши знания опережают нашу практику. Иногда мы чувствуем себя лицемерами, отставшими людьми от поезда, которые, казалось бы, бесконечно или бесповоротно отстали от него и опоздали навсегда. Господи, но мы знаем, что мы в Твоей руке. Мы видим, что Ты изменил нашу жизнь. Это слово, которое сегодня Ты обращаешь к нам, изучая это послание. Ты пытаешься вернуть нас на пути правды, чтобы мы ходили во свете. Благодарим Тебя за Павла, за мудрость, которую Ты дал ему, чтобы в этом правильном и честном наставлении Ты обогатил свою церковь. Сегодня, Господи, эти тексты актуальны для нас. Ты знаешь, Господи, каждого человека, который сегодня предстоит пред Тобою. Ты каждого из нас видел жизнь на протяжении недели, с утра и до вечера. Ты посылал нам обстоятельства, трудные и легкие. Ты видел наше сердце благодарное или черствое, самонадеянное или гордое, надменное, или смиренное, ищущее Тебя. Ты все о нас знаешь. Мы просим, Господи, чтобы силой Твоей любви, благодатью Своего Духа Святого, Ты упорядочил в нас Твою жизнь. Помоги нам быть честными пред Тобою, открытыми пред Тобою, доверять Тебе свою жизнь, доверять, Господи, свою судьбу, чтобы в уповании на Тебя Ты руководил нами, чтобы в конце концов Твое имя было прославлено, и через нас, как через чистую посуду, через чистый инструмент, Ты достигал своих целей, благословляя людей, которые вокруг нас. Прими Отец благодарность за это время, когда мы могли быть вместе, когда мы могли прославить Тебя в молитвах своих, в слышании Слова Твоего, в радостном общении пред лицом Твоим. Тебе, Богу достойному, всякой чести и хвалы, поклонения и благодарения Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.